3. В начале августа в больницу к Джонни приехал Дэйв Пелсон. Заместитель директора старшей школы Кливс Миллс, маленький и опрятный человек в очках с толстыми линзами, носил мягкие туфли и яркие пиджаки спортивного покроя. Изо всех посетителей, приходивших навещать Джонни в то долгое лето 75-го года, Дэйв изменился меньше других. Если бы не седина, он выглядел бы точно так же, как и раньше. «Ну как ты, если серьезно?» — спросил Дэйв после обычного обмена любезностями.
«Ну, как будто неплохо», — ответил Джонни. «Теперь могу ходить один. Правда, пока немного. Делаю 6 грибков в бассейне. Иногда мучает сильная головная боль, но доктора говорят, что это надолго, если не навсегда».
«Позволишь задать личный вопрос?»
«Ну, если интересует, не сказалось ли это на потенции, то нет, не сказалось», — Джонни улыбнулся.
«Это, конечно, хорошо, но я хотел спросить о деньгах. Ты можешь оплатить свое лечение?»
Джонни покачал головой. «Я провел в больнице почти 5 лет. Такое по карману только Рокфеллеру. Мои родители воспользовались какой-то правительственной программой для безвыходных ситуаций».
Дэйв кивнул. «Программа помощи в чрезвычайных ситуациях. Так я и думал. Но почему ты оказался здесь, а не в муниципальной больнице? Там такого ухода точно не было бы».
«Благодаря доктору Вейзеку и доктору Брауну. И это они поставили меня на ноги. Я был подобным кроликом, как выразился доктор Вейзек. Сколько человек может пролежать в коме и не превратиться в овощ? 2 последних года со мной постоянно занимались физиотерапевты. Мне все время кололи витамины, и до сих пор кожа на заднице выглядит как после оспы. Они не рассчитывали, что я когда-нибудь сумею расплатиться за лечение. Почти с самого начала считалось, что мне не выкарабкаться. Вейзек говорит, что они с Брауном насильно поддерживали мою жизнедеятельность. Они считают, что это хороший аргумент в защиту поддержания жизни, когда не остается никаких надежд на выздоровление. Они не могли бы продолжить исследование, если бы меня перевели в государственную больницу. Поэтому и добились, чтобы я остался здесь. Если бы их исследования были закончены, я оказался бы совсем в другой больнице».
«Где все лечение ограничивалось бы тем, что твое тело переворачивали бы каждые 6 часов, чтобы не допустить образования пролежней», — заметил Дэйв. «А если бы ты очнулся от комы в 80-м, то был бы полной развалиной».
«По-моему, я и так полная развалина», — покачал головой Джонни. «Если мне предложат еще одну операцию, я сойду с ума. А так мне все равно предстоит хромать, и никогда не удастся повернуть голову налево до конца».
«А когда тебя собираются выписать?»
«Ну, с Божьей помощью, через 3 недели».
«И что потом?»
Джонни пожал плечами. «Наверное, отправлюсь домой, в Паунелл. Мать собирается провести какое-то время в Калифорнии, что-то связанное с религией. А у нас с отцом будет время заново познакомиться друг с другом. Я получил письмо от крупного литературного агента из Нью-Йорка, вернее, от одного из его помощников. Они полагают, что о случившемся со мной стоит написать книгу. Ну, пожалуй, попробую написать 2-3 главы и прикинуть сюжет. Может, им удастся пристроить это в какое-нибудь издательство. Не скрою, деньги мне очень нужны».
«А еще кто-нибудь из СМИ проявлял к этому интерес?»
«Был какой-то парень из Бангорской Daily News. Он написал статью.
Брайт? Толковый журналист.
Он собирался приехать в Паунелл, когда меня выпишут, и написать еще одну большую статью. Мне он нравится, но сейчас не до него. Денег это никаких не принесет, а пока, если честно, я думаю только о том, как заработать. Я даже решился бы на участие в телешоу «Ничего, кроме правды», если бы мог заработать на этом пару сотен долларов. У родителей не осталось никаких сбережений. Они продали хорошую машину и теперь ездят на какой-то развалюхе. Отец во второй раз заложил дом. Вообще же ему уже следует думать о том, чтобы уйти на покой, продать недвижимость и жить на вырученные деньги.
«А ты не собираешься вернуться к преподаванию?»
Джонни поднял глаза. «Это что, предложение?
А разве не похоже?»
«Я благодарен, Дэйв, но к сентябрю точно не оправлюсь».
«А никто и не говорит о сентябре. Ты, наверное, помнишь Энн Страффорд, подругу Сары?»
Джонни кивнул.
«Так вот, сейчас она Энн Битти и в декабре должна родить, поэтому на второе полугодие нам нужен преподаватель английского. Расписание щадящее. 4 урока, 1 занятие по подготовке домашнего задания, 2 окна».
«Ты это серьезно, Дэйв?»
«Более чем».
«Я тебе очень признателен».
«Да брось», — отмахнулся Дэйв. «Ты был отличным учителем».
«А у меня есть пара недель на размышления».
«Думай до 1 октября, если хочешь. Мне кажется, у тебя будет время и для работы над книгой. Если, конечно, дело того будет стоить».
Джонни кивнул.
«А в Паунеле не задерживайся», — заметил Дэйв. «Там может оказаться не очень комфортно».
Джонни хотел возразить, но удержался. «Не задержусь, Дэйв. Дело в том, что моя мать очень быстро теряет рассудок. Она уже на грани. Ее разобьет инсульт, и она умрет еще до Рождества, если нам с отцом не удастся уговорить ее принимать лекарства. А шансов на это практически никаких. И здесь есть моя вина. В какой степени? Не знаю. И не хочу знать». Вместо этого он спросил. «Новости разлетаются быстро, не так ли?» Дэйв пожал плечами.
«Из разговоров с Сарой я понял, что твоя авария очень сильно сказалась на матери. Но все образуется, Джонни. А тем временем подумай над моим предложением».
«Подумаю, но пока готов дать предварительное согласие. Было бы здорово снова заняться преподаванием, вернуться к нормальной жизни».
«Значит, по рукам», — подытожил Дэйв.
Когда он ушел, Джонни лег и стал смотреть в окно. Он чувствовал смертельную усталость. Вернуться к нормальной жизни. Почему-то ему не верилось, что это возможно. У него начала болеть голова.